шоке публичности.
Интересная история.
Всем привет! И с вами подкаст «Уроки публичности». В этом небольшом осеннем выпуске я хочу рассказать вам о некоторых репутационных и в итоге бизнес-проблемах корпорации Disney, которая решила активно поиграть в американскую повесточку и столкнулась с большими последствиями от поляризации американского общества. Если помните времена, когда Трамп выиграл выборы у Клинтон, то в США прокатилась война разводов в семьях из-за разных политических взглядов, БЛМ бушевали на улице, и с тех пор ситуация лишь усугубилась. А в нашем кейсе «Мышиный замок» превратил классическую маркетинговую дилемму, где, раздавая скидки новым клиентам и притягивая новую аудиторию, нужно не забывать про старую и лояльную, которую думает о «я», чем хуже. Большую проблему они ее превратили. И с такой проблемой столкнулся и Netflix, но в отличие от Disney, они не полезли в политику. Про чернокожую русалку и политкорректных героев современного Disney, факапов повесточки, буду рассказывать я, маркетолог и репутационный трабл-шутер Михаил Вершинин. А пока не началось, давайте послушаем дисклеймер.
Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации. Некоторые высказывания могут вас расстроить, поэтому заварите кофейку.
Ну все, началось. Прежде чем перейти к свежим кейсам и проблемам корпорации, давайте поговорим про ее историю и основные вехи. Стоит сказать, что компания отметила недавно 100-летие. 16 октября 2023 года ей стукнуло 100 лет, и это большой срок для такой компании, которая стала нарицательным именем и узнаваемая, как тот же бренд Голливуда и же с ними. Я не буду глубоко погружаться в грязное бельишко корпорации в прошлом, хотя истории про фотокарточки голых детей Уолта Диснея или работа на него бывших нацистов пропагандистов из ведомства Геббельса после войны – достаточно интересные и грязные факты. Если вам интересно, то почитайте книгу Фрэнсиса Сондерса «ЦРУ и мир искусств. Культурный фронт холодной войны» и погуглите информацию про операцию «Скрепка», когда ЦРУ легализовывало нацистов в США, обходя законодательные запреты. Основатель компании Уолтер Элайс Дисней родился 5 декабря 1901 года в городе Чикаго, США, в семье плотника и учительницы. Он был четвертым ребенком в семье, и спустя 4 года после его рождения семья купила небольшую ферму и переехала в штат Миссури. Семья была очень бедной, а Уолтер с детства проявлял талант художника. Свой первый рисунок он нарисовал на стене своего дома, и это была корова. Потихоньку он начал шабашить и рисовать на заказ. В этом плане его история немного похожа на историю детства Ингвара Кампрада, основателя Икеи, который стал зарабатывать с малых лет. У меня есть про это выпуск подкаста «Антикризисной коммуникации Икея и ее темные истории». Послушайте, будете удивлены, насколько реальная компания отличается от своего образа. Папаша Уолта был суровым и воспитывал всех кулаком и ремнем. Когда Уолту было то ли 7, то ли 8 лет, он убил сову. Будучи ребенком, он мечтал о домашнем животном и притащил домой полуспящую сову, которую он нашел рядом с фермой. Сова проснулась, стала отбиваться, и Уолт, защищаясь, затоптал эту сову до смерти. И, как отмечают много биографов Уолта Диснея, так у него сформировался фетиш на животных, а смерть или угроза смерти стали двигателем сюжета в большинстве его ранних мультфильмов. Уолт свои 7 лет продолжал зарабатывать на своем хобби, рисовал и продавал комиксы, вдохновляясь работами американского карикатуриста Райана Окера. Коли Уолт помогал оформлять школьную газету. В 1914 году семья Диснея переехала в Канзас-Сити. Уолт стал подрабатывать разносчиком газет. США стала участвовать в Первой мировой войне. И 16-летний Уолт пытался уйти добровольцем, но его не взяли из-за юного возраста. Тут биографы говорят несколько версий, почему он хотел сделать. Одни говорили про патриотизм, другие говорили про то, что папаня продолжал избивать своих детей, и он хотел сбежать от этого насилия. В итоге Уолт подделал дату свидетельства рождения и в итоге устроился водителем на машине скорой помощи в Красный Крест во Франции. А свой автомобиль он разукрасил рисунками и карикатурами. Кстати, в одной вот этой автомобильной роте с ним служил Рэй Крок, будущий владелец Макдональдса. Вот такое совпадение. Удивительный тогда был мир, статистики по ДТП особенно не было, как и ремни безопасности, да и много чего еще. Папиросы рекламировали и женщинам, и детям, и то, что нам сейчас кажется опасным, например, как водить машину в 16 лет, да еще в зоне боевых действий за рубежом, тогда это казалось нормальным, хотя и не повседневным. повсеместным явлением. Дети начинали рано работать. Уолт, кстати, как стал водилой, он стал активным курильщиком и не прекращал дымить до конца своей жизни. Во Франции юный Уолт тоже решил подзаработать и вместе со своим сослуживцем привозил с передовой немецкие каски и продавал их в качестве сувениров американским солдатам, возвращавшимся на родину. Большим спросом пользовались пробитые пулями каски немецких снайперов, но такие попадались достаточно редко, и вообще снайперы редко встречались в боевых частях. Но Дисней с подельником решили заработать и стали собирать обычные немецкие каски, наносили на них специальный камуфляжный рисунок, который бывал только на касках снайперов, проделывали дырку, как от пули, и для пущей убедительности обмазывали кровью. Товар разлетался на ура. Вернувшись домой, Уолт поступил в Чикагский институт искусств. Окончив его, он с трудом устроился в одну из местных фирм и рисовал для нее рекламные вывески. Фирма брала подряды по кинорекламе, и у него возникло желание продолжить свои эксперименты в мире рисованной анимации. Со временем Дисней открыл в Канзас-Сити свою первую студию анимации, но фирма достаточно быстро обанкротилась. В 1923 году Дисней переезжает в Лос-Анджелес, где со своим братом Роем создает в Голливуде небольшую анимационную студию Disney Cartoon Studio. Студия, как часто это бывает и вообще принято в США, он основал, и я думаю, вы не удивитесь, в гараже своего дяди. Уже на следующий 1924 год он представил свой первый трюковый фильм «День Алисы на море», основанный на книжке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Помимо классического гаража и студии в нем, Уолт влюбился в свою секретаршу Лилиан Баунс, которая впоследствии стала его женой в 1925 году, а также помогала раскрашивать первые фильмы и мультфильмы, когда студия только выходила на рынок. У них родилась впоследствии дочь, и еще одну девочку они удочерили. Первый трюковый фильм про Алису не принес особого богатства и заказов, но братья смогли подписать контракт с дистрибьютором из Нью-Йорка. Последовала череда трюковых черно-белых фильмов про Алису, и за несколько лет они выпустили 56 короткометражек. Стал формироваться диснеевский вот этот стиль фильмов, к которому мы привыкли, и параллельно компанию переименовали в Walt Disney Company. Но в целом бизнес не процветал. В 1927 году Уолт решил сфокусироваться только на анимации и выпустил свой первый анимационный фильм «Удачливый кролик Освальд», который стал очень популярным в США. Мультфильм про кролика решили сделать многосерийным, целых 26 серий, но уже без участия Уолта Диснея, который с первой серии продал и права на кролика. Поэтому дистрибьютор решил разместить заказы у других студий. Кролик, конечно, быстро обзавелся друзьями. Студия Disney нарисовала мышонка Мортимера, который потом стал Микки Маусом. И понеслось. Рекомендую вам почитать учебник Ильи Кирия «История теории медиа». Я проходил у него курс в Высшей школе экономики, и там отлично описаны 20-е годы. Мало кто знает, что второй сферой, которой применили антитрастовые законы после расчленения нефтяных олигополий Америки, это был Голливуд. Так кинозалы и актеры перестали быть собственностью студии, и мы получили расцвет кинематографа. Уолт стал экспериментировать, и в 1928 году выпустил первый в истории рисованный фильм с синхронным звуком «Пароходик Вилли», где сам озвучил мышонка. Кстати, сам Уолт очень сильно боялся мышей. «Пароходик Вилли» со звуковым дебютом Микки Мауса был настолько популярен, что зрители отказывались смотреть кинофильмы, дополнением которым он шел, и просили крутить его по второму и третьему разу. После «Пароходика» компания стала на свой путь успеха. К 1938 году компания выпустила 70 серий разных анимационных мультфильмов, и появились культовые герои типа Пса Плута, Гуфи, Утка Дональд Дак и так далее. Сам Уолт Дисней не был выдающимся рисовальщиком, и почти всех его знаменитых персонажей создали нанятые им аниматоры. Даже Микки Маус, величайшего мышонка в истории, любимого героя Бенито Муссолини и Франклина Рузвельта, на самом деле создал не Уолт, а Эйб Айверкс, главный аниматор его студии. Но всю славу собирал его начальник, Уолт Дисней. В 1930 году на какой-то вечеринке ребенок попросил Уолта Диснея нарисовать ему Микки Мауса. Тот стал искать своего помощника и аниматора Эйба Айверкса, дал ему тайком задание, чтобы он нарисовал этого мышонка. Айверкс психанул и предложил Диснею самому нарисовать своего мышонка, ушел с этой вечеринки и на следующий день уволился со студии. Этот случай произвел на Диснея неприятное впечатление, и после ухода Айверкса он ввел новое правило. Первым до начала фильма упоминается только название компании, то есть только имя Диснея, а уже потом имена нескольких художников, и то не всех. Популярность студии подросла, и от мультфильмов создатели решили перейти к производству полнометражных мультфильмов. Но за этим успехом стояла сложная история давления на сотрудников, психологического насилия и угроз со стороны Уолта Диснея к своему персоналу. Сам Уолт Дисней считал себя гением-визионером, а компанию называл семьей. Но сотрудники студии считали его жутким тираном. Началось у него с того, что он очень хотел, чтобы сотрудники называли его по-домашнему Уолт. И когда многие не могли к этому привыкнуть и продолжали его называть босс, он их начал штрафовать и некоторым угрожал увольнением. И с другой стороны, Дисней официально запретил принимать на работу женщин-аниматоров, потому что боялся, что в самый ответственный момент они могут забеременеть и уволиться, поставят под угрозу весь проект, и к тому же он был уверен, что у женщин нет чувства юмора и умения рисовать. Поэтому женщин, если нанимали, то в технический отдел по работе с пленкой. Стоит, правда, отметить, что Уолт Дисней не выделялся как-то особо по отношению к женщинам в те года. Это было часто принято среди работодателей, что женщина еще не совсем человек, особенно в США. В 1937 году Дисней снял первый полнометражный анимационный фильм «Белоснежка и семь гномов», который перевернул, а вернее создал мир анимации почти таким, каким мы его теперь знаем. Но внутри компании очень скептично относились к созданию такого фильма, и многие были уверены, что зрители не выдержат полтора часа анимации. Считал по-другому и заставил всех работать. На создание фильма ушло 3 года и рекордных 1,5 миллиона долларов. Это те американские доллары, сейчас это огромное состояние. Было очень много переработок и работы во внерабочее время. Уолт заставлял перерисовывать персонажей по сотни раз так, что иногда на один рисунок Белоснежки крупным планом у художников уходил целый день. И дело осложнялось тем, что сам Дисней к этому времени эскизов уже не рисовал, а персонажа описывал устно, и попасть в его пожелания и хотелки – было достаточно сложно. Постоянное перерисовывание вынуждало сотрудников техотдела, а большинство там были женщины, фазовщики и контурщики, которые переносили рисунки на пленку, работать целыми сутками, из-за чего многие из них теряли зрение. Уолт обещал все компенсировать премиями, когда «Белоснежка» взорвет кассы. «Белоснежка» оказалась самым кассовым звуковым фильмом того времени. Дисней объявили создателем нового киножанра, но обещания он не сдержал, и вместо выплаты премии за сверхурочную работу и потери зрения, он потратил деньги от «Белоснежки» на строительство новой гигантской студии. В новой студии он отошел от концепции корпоративной семьи и стал вводить жесткие, как у нас говорят, немецкие порядки. Сотрудники были разделены по полу и специализации, женщинам было запрещено общаться с мужчинами, а аниматорам с фазовщиками и контуровщиками под угрозой увольнения. Кроме того, сотрудникам было запрещено вступать в профсоюзы, включая в новообразованную гильдию мультипликаторов. В 1940 году вышел второй полнометражный фильм студии «Пиноккио», музыку которому написал известный американский композитор Ли Харвайн, а главная песня мультфильма стала хитом на всех радиостанциях США. В этом же году ключевые аниматоры студии, придумавшие «Белоснежку», «Пиноккио» и «Бэмби», ушли со студии, заявив, что мультики создают не Дисней, а сотни его сотрудников. Дисней был убежденным антикоммунистом, антисемитом, что в США тогда было нормой. Тот же Генри Форд просто выпускал кучу памфлетов и буклетов за свой счет про сионистскую угрозу и что евреи – враги Америки. Поэтому, когда цитируете Генри Форда и превозносите его управленческие достижения, будьте аккуратны, так как он был, так сказать, разносторонним человеком. Уолт Дисней же, вплоть до вступления США в войну с нацистской Германией, посещал собрание Германо-Американского Союза и после «Хрустальной ночи» в 1938 году Дисней устроил Лене Рифеншталь прекрасную экскурсию по своей студии и помог с теплым приемом в Голливуде. Еще Уолт очень верил в приметы, и после нескольких проигрышей на Оскаре Дисней перестал брать с собой на церемонию свою жену Лилиан. Он считал, что она могла его сглазить. А своим дочкам он запрещал смотреть свои мультфильмы, опасаясь, что они будут недостаточно громко смеяться. После того, как сочувствовать нацистам стало не в моде в США, и аниматоры Уолта стали протестовать, увольняться и раздавать интервью о порядках в студии, Уолт объявил, что виной всему коммунисты, и они пытаются захватить правительство и завербовали часть его сотрудников, а другой части одурманили головы. того времени Уолт стал активно участвовать в поддержке Маккартни и его охоты на коммунистов в США, писал доносы на коллег по Голливуду и плотно сотрудничал с ФБР. Денег в начале 40-х у студии было достаточно, но Уолт тратил их на свои идеи и увлечения, что постоянно вгоняло киностудию в долги. Сотрудникам новой студии не нравились новые порядки и запреты на профсоюзы, и в 41-м году они организовали забастовку и создали свой профсоюз. За 5 недель забастовки, поставивший под угрозу создание мультика «Дамбо», Дисней вышел к сотрудникам всего лишь один раз и сказал, чтобы они лучше навели порядок у себя дома и перестали ворчать. В конфликт вмешалась уже дирекция студии, отправила Диснея в отпуск в Южную Америку и в его отсутствие подписала договор с профсоюзом. Весь этот конфликт плохо сказался на финансовых показателях студии, и тут Уолту помогла выбраться из ямы и отмыться от имиджа поклонника Гитлера Вторая мировая война. После вступления США в войну в 41 году американскому правительству понадобились пропагандистские и учебные фильмы для поднятия патриотического духа и мобилизации населения. Наиболее продвинутой в анимации на то время была студия Диснея, которая получила большинство заказов. Заказчики были разные. От военно-морского флота до Министерства финансов, а военные летчики США в честь мультика «Победа через мощь в воздухе» даже официально назвали новую авиационную бомбу с ракетным ускорителем «Бомбой Диснея». Лучше всех себя в пропаганде зарекомендовал не мышонок Микки, а Дональд Дак. В пропагандистском мультике «Дух 43-го» он объяснял американцам, как важно экономить деньги, чтобы своевременно платить налоги, которые поддержат войну за демократию. Вудки Командос уничтожил целый японский аэродром, а в лице фюрера работал 48 часов в сутки на нацистской фабрике по производству снарядов. В конце мультика Дональд просыпался от кошмара и объявлял, что больше всего гордится своим американским происхождением, за что получил «Оскар» в 43-м году. Или, вернее, за квасной или газированный патриотизм. Уолт постоянно экспериментировал и искал новые ниши. В 1948 году студия запустила свою знаменитую серию цветных образовательных фильмов о природе. Фильмы завоевали большую популярность, раскрывая малоизвестные стороны жизни животных и растений, и вызывали у зрителей желание беречь природу. С одним из этих образовательных фильмов связан знаменитый миф о массовой смерти леммингов, которые не могут остановиться и прыгают в пропасть. Режиссер фильма «Белая пустошь» о полярной фауне Канады за 3 года так и не смог снять достаточно драматическую сцену смерти, которую от него требовал Уолт Дисней. Поэтому он сам инсценировал массовое самоубийство леммингов, которых завозили на съемки и специально бросали с горы под камеры. Так и родился этот миф о групповой смерти леммингов. Тогда же студия начала снимать игровые приключенческие фильмы, рассчитанные на юного зрителя. Вышли «Остров сокровищ» в 50-м году, «Робин Гуд» в 52-м, мюзикл «Мэри Поппинс» в 1964 году, в котором впервые были совмещены живые актеры и анимация. Этот мюзикл собрал 5 «Оскаров». Во всех этих фильмах Дисней выступал как продюсер, следил за ходом съемок и оказал большое влияние на художественную сторону фильмов. Некоторые актеры бесились из-за его контроля и даже задумывались об уходе со съемок. В начале 1950-х годов Уолт додумался до гениальной на то время идеи по диверсификации своего бизнеса и ухода в недвижимость. Создание фильмов и мультиков уже не были ему так интересны, он нанял консультанта и в 1953 году приобрел территорию 160 акров для строительства тематического парка с аттракционами, актерами в ростовых куклах и, конечно, с табачной лавкой. Но без Блэк Джека и дамочек. Стартовали строительные работы, и 17 июля 1955 года парк был торжественно открыт для посетителей. Парк стал воплощением мира мультфильмов и сказок Диснея, где интересно всем – и взрослым, и детям. Проект потом разросся до нескольких парков в разных странах, курортного комплекса и городка Диснея. В 1959 году первый парк Диснея решил посетить глава правительства СССР Никита Хрущев во время своего визита в США, но его не пустили.
Но когда я ехал сюда, мне наметили маршрут, что я в вас посмотрю. А сейчас мне подошли и сказали, нет, вы, говорит, в такой-то городок поехать не можете. Как называется он?
Диснейленд.
Да. Я говорю, почему? Мне говорят, видите, ехать вам нельзя туда потому, что мы, вот послушайте, мы, то есть американские власти... не могут, если я туда поеду, гарантировать мою безопасность. Что у вас там, холера, что ли, развелась, понимаете? Или что там, понимаете, чума, что ли, что я могу заразиться? Или бандиты захватили, которые могут меня уничтожить там? Я говорю, что я очень хотел бы поехать и посмотреть.
Ну, на самом деле, Уолта просто бомбила СССР и проклятых коммуняк. По возвращению в Москву Хрущев хотел построить такое место отдыха и в Советском Союзе, даже потребовал разработать проект импортозамещения парка, но идею так и не реализовали. Причем, можно сказать, не реализовали до сих пор. Есть какой-то стрёмный парк в Подмосковье, какой-то построенный армянами. Так вот тематические игровые парки в нашей стране еще не появились до сих пор. В 1954 году от полнометражек студия Disney перешла к созданию телепередач. Это вот как раз те самые нацисты, про которых я вам говорил. Уже в 1955 году вышел первый выпуск программы «Клуб Микки Мауса», и передача выходила аж до 1996 года. И стала местом начала карьеры для многих известных американских певцов и актеров. Отсюда вышли Бритни Спирс, Кристина Агилера, Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг. 15 декабря 1966 года Уолт Дисней скончался в Лос-Анджелесе на 66-м году жизни от рака легких. Компания в итоге приняла стратегическое решение отказаться от показа сигарет в своих фильмах и мультфильмах. В 1968 году Уолт Дисней был посмертно награжден высшей наградой США золотой медалью Конгресса, также президентской медалью свободы. Ну и, конечно, куда уж без конспирологии, часть американцев верят, что Дисней заморожен в криогенной камере в ожидании нахождения метода оживления организма человека в далеком будущем. После смерти основателя компании она более 10 лет развивалась по инерции, но постепенно стала терять популярность. Его бизнес продолжил брат Рой, но в 1971 году он тоже умер. В 70-х годах студию покинуло ряд ведущих аниматоров, компания стала открывать новые парки развлечений, экспериментировать с мультфильмами, и мы узнали такие мультики, как «Книга джунглей» и «Коты аристократы». В 1982 году был выпущен первый фильм с применением компьютерной графики «Трон», который тоже произвел фурор. Конечно, нужно сделать оговорку, что мы, как российские или постсоветские дети, эти мультики увидели только в начале 90-х годов в видеосалонах. Хотя мне немного повезло, большую часть из них я увидел в конце 80-х, так как жил за рубежом, но я их видел без перевода и знаменитого гнусавого закадрового голоса Леонида Володарского.
«Не восстали машины из пепла ядерного огня».
В начале 80-х компания существовала только на прибыль от парка развлечений. На парке аттракционов приходилось 83% выручки Walt Disney Company. В 1983 году компания Disney запустила кабельный канал Disney Channel, который оказался коммерчески успешным, но руководители компании понимали, что она должна быть широко представлена и на вещательном телевидении. С целью войти в отрасль взрослого кино, Walt Disney Company учредила новую киностудию Touchstone Pictures в 1984 году. В те годы у компании сменилось руководство, и новый генеральный директор стал менять работу корпорации. Если в середине 80-х годов компания выпускала в среднем лишь по 4 фильма в год, то к середине 90-х годов Disney выпускал более 20 фильмов в год. Появились такие фильмы, как «Кто подставил кролика Роджера», «Доброе утро, Вьетнам», «Дорогая, я уменьшил детей», «Дик Трейси», «Красотка» и многие другие. Анимационные мультфильмы собрали богатую кассу, еще пока «Белая русалочка», «Красавица и чудовище», «Аладдин», «Король лев», «Покахонтас», «Горбун из Нотр-Дама». Disney, помимо студии Touchstone, в начале 90-х открыл студию Hollywood Pictures. И что делают американские корпорации, когда у них много кэша? Правильно, начинают скупать все вокруг и залазить в отрасли с кросс-конкуренцией. В 1993 году Disney купили у братьев Вайнштайнов за 80 миллионов убыточную киностудию Miramax, но сделали это из-за права на десятки успешных фильмов, а не как производственную площадку покупали. Как вы помните, один из этих Вайнштайнов стал впоследствии известным насильником и сексуально эксплуатировал десятки звезд Голливуда, шантажируя их карьеры. Про Вайнштайна у нас на подкасте выпуска не было, но послушайте выпуск «Антикризисной коммуникации. Харассмент-кейсы» Слуцкого и Колпакова. Miramax Disney потом перепродаст в 2010 году уже за 660 миллионов долларов. Хороший навар. Корпорация Disney в 96 году за 19 миллиардов долларов купили телекомпанию ABC, включая 80% долю в спортивном канале ESPN. В 1992 году Disney открыли Disneyland в Париже, а в 97 году зоопарк во Флориде. Ну и куда же без спорта? Кэш-то есть. Они создали свою хоккейную команду Mighty Ducks of Anaheim и купили бейсбольный клуб Los Angeles Angels. Потом, в начале 2000-х, когда компании были нужны деньги, эти активы были проданы. В 2003 году два фильма принесли кассовые сборы корпорации свыше больше 300 миллионов долларов. Это был первый фильм «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины» и фильм совместного производства со студией Pixar «В поисках Немо». Студия Pixar, кстати, Disney тоже прикупил чуть попозже за 7,5 миллиардов долларов. Потом последовали удачные сборы за мультфильм «Тачки и Рататуй». И с 90-х по 2013 год Disney еще владел издательством Hyperion Books, открыли студию звукозаписи Hollywood Records для театральных постановок, прикупили театр «Новый Амстердам» на Бродвее. Но при этом 80% выручки компании все равно приходились только на США и ее аудиторию. Диверсифицироваться на Европу и другие рынки у компании получается не очень хорошо. В 2009 году Walt Disney Company прикупили за 4 миллиарда долларов издателя комиксов Marvel Entertainment. И это еще не было самым ужасным для поклонников «Паучка». В 2012 году «Большая мышь» прикупила киностудию Lucasfilm вместе с правами на франшизу «Звездные войны» за 4 миллиарда долларов. Что происходит с этой вселенной, я не буду говорить, это боль, хотя некоторые проекты вызывают надежду, так сказать. Денег стало еще больше, так как мультики стали собирать по миллиарду баксов в прокате. В 2013 году мультик «Холодное сердце» стал самым кассовым мультфильмом в истории кино, без учета инфляции. И его общемировые кассовые сборы превысили миллиард долларов. Миллиард в 2016 году перешагнул «Зверополис», и компания Disney стала задумываться о своем будущем. С 2013 года американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix стал активным игроком в киноиндустрии. Netflix стал менять привычки американцев, что блокбастер надо смотреть в кинотеатрах. Знаете, это юберизация экономики, рост поколенческой любви к разным подпискам. Я не про бритвы или носки по подписке, а про спутниковые кабельные каналы, которые позволили Netflix зарабатывать не только на подписке, но и на производстве контента для своих каналов. В 2017 году Disney прикупил большинство активов компании 21 Century Fox за 71 миллиард долларов, но закрыли сделку только в 2019 году. Disney прикупил саму киностудию, телеканалы National Geographic и FX, сервис потокового видео Hulu. Ну, чтобы вы понимали объемы проблемы конкуренции со стриминговым видео, в 2021 году у Netflix было 203 миллиона подписчиков по всему миру, а в пандемийном 2020 году компания потратила почти 12 миллиардов долларов на создание контента. И в отличие от Disney, у Netflix получилось международную экспансию, а успех собственных фильмов взбесил даже Спилберга, который пытался не пустить контент Netflix на «Оскар», так как это якобы не кино. Но не тут-то было. В том же 2021 году фильмы Netflix получили 35 номинаций на кинопремию «Оскар» и выиграли 7 статуэток. Disney, который чуть не заглох в 70-е годы, решил не повторять ошибок и задумался о конкуренции со стриминговыми сервисами. В ноябре 2019 года компания запустила собственный стриминговый сервис Disney+, и сейчас там 146 миллионов подписчиков. Но общее количество подписчиков со всеми стриминговыми платформами, что контролирует Disney, составило 221 миллион человек или подписок, что на 1 миллион больше, чем у Netflix. Помимо стриминга у Disney около 100 спутниковых каналов, но он потихоньку их начинает сворачивать в пользу стриминга. Ну и как любитель комиксов и «Звездных войн» могу вам сказать, что «Большой мышонок» как новый владелец не пошел на пользу этим фантастическим вселенным. То, что они сейчас клепают, в большинстве своем какая-то странная глупая подделка, я уж не говорю о том, как они лезут в канон. В списке крупнейших публичных компаний в мире Forbes Global 2000 за 2022 год Walt Disney заняла 94 место, а в списке крупнейших компаний США по размеру выручки Fortune 500 заняла 53 место. Ну и 80% выручки так и сохранилось за американским рынком. Надеюсь, вы поняли размер и влияние этой компании. И теперь давайте поговорим о свежих репутационных кейсах компании. В 2017 году корпорация Disney решила поиграть в повесточку. Ведь США стали страной с ростом популярности движения Black Lives Matter или BLM, или «Жизнь черных важна», также продолжающимся ростом влиянием секс-меньшинств и президентом-республиканцем Трампом. Я, может быть, потом сделаю выпуск про BLM и как их использовали политтехнологи Демократической партии, чтобы снести Трампа. Самое время для корпорации показать свою толерантность и перспективность на фоне политической катастрофы демократов, которая связана с приходом приходом Трампа к власти. Корпорация Disney вводит позицию вице-президента и директора по инклюзивности и разнообразию корпорации. На позицию пригласили афроамериканку Латондру Ньютон, которая долгое время отвечала за развитие персонала в Toyota, а также ведущего эксперта с обширным опытом международного лидерства в области социального воздействия, разнообразия, справедливости и инклюзивности, а также развития талантов. Ну, вы поняли. Кстати, недавно у меня был выпуск про Грейс Рутс и как лоббисты используют движение снизу. Послушайте, там есть большой кусочек про Toyota, как они используют свой персонал и членов их семьи для создания давления на законодателей. Латондра должна была следить, чтобы в продукции компании, а это кино и мультики, отображался новый подход к разнообразию актеров и тому прочему. И тут я сделаю паузу. В описании к подкасту я дам ссылочку на англоязычную статью с разбором расовых шуточек над неграми, азиатами и женщинами, которые были в мультиках Диснея, пока был жив основатель, да и после его смерти. Например, возьмем мультфильм «Дамбо» 41-го года, который чуть не сорвался из-за забастовки сотрудников, про которую я вам рассказывал чуть ранее. Там есть черные вороны, которые олицетворяют афроамериканцев. Помимо этого, там играет песня под названием «Песня бродяг», в которой чернокожие персонажи поют такие слова, как «Мы работаем, пока не умрем», «Мы веселые рабочие, продолжай работать, прекрати отлынивать, тяни за веревку, ты волосатая обезьяна». Ну и так далее. Ссылочка будет в описании. Мне не очень понятно, чем было обусловлено введение вот этой должности в корпорации, отбиться от наследия прошлого и критики со стороны политизированных меньшинств, или поиграть в повесточку и показать большую фигу президенту-расисту Трампу, которого мочили, обвиняли во всех грехах весь Голливуд, медийка и демократы США. Латондра занималась не только фильмами, но и персоналом, хотя у компании были большие проблемы с условиями работы персонала в их парках развлечения. Там, вы не представляете, какой адок, очень похож на условия работы в Amazon. Кому интересно, погуглите. Ну, Латондра добилась, чтобы в парках развлечений Диснея появились гендерно-нейтральные туалеты. Ведь это очень же важно. В 2019 году у Диснея вышел удачный фильм «Аладдин» с Уилл Смитом, который сыграл синекожего джина. Несмотря на низкие оценки критиков и зрителей, фильм собрал свой миллиард долларов при бюджете 180 миллионов. И как бы тут не воодушевиться и подумать, как еще показать разнообразие. В том же 2019 году корпорация, следуя новым идеям, заявила, что перезапустит «Русалочку» и выбрала для нее чернокожую актрису Холли Бейли. Бомбануло у всех. Хотя если в театральных постановках еще можно понять, что Анна Каренина афробританка, например, то в кино для детей у поклонников Трампа, республиканцев и консерваторов бомбануло. Да и я тоже скептически относился к этой истории, но обычно исхожу из простого подхода. Просто не смотрю. Благо, современная индустрия контента дает возможность навсегда найти альтернативу и чем занять свое время. Но наступила пандемия, и всем стало как бы не до чернокожей русалочки. После ковида и победы Байдена над Трампом в 2021 году Америка еще сильнее поляризовалась политически. Демократы против республиканцев и борьба вот ценностей, у кого они лучше. Все в обществе должны показывать свою принадлежность и каким лагерям они примкнули или будут растоптаны. Добавьте сюда неудачный вывод американских войск из Афганистана, энергетический кризис и скачки цен после ковида. Ну, такой себе фон. В феврале 2022 года губернатор-республиканец Флориды Рон Де Сантис выразил свою поддержку законопроекту «Не говори гей», или, как он официально называется, «Закон Флориды о родительских правах в сфере образования». Флорида – это консервативный республиканский штат, где продолжительное время все губернаторы и большое количество законодателей – республиканцы. Закон ограничивает обсуждение LGBTQ+ в начальных школах и позволяет родителям в некоторых случаях подавать в суд на школу, а расходы по проигранным искам вешаются на бюджеты школ, а не на бюджеты штата. У американского общества подгорело и началась перекличка, кто за и кто против. Корпорация Disney молчала как могла, ее стали обвинять в дискриминации LGBTQ+ и заговор с республиканцами. А в марте 2022 года генеральный директор Disney Боб Чапик заявил присутствующим на ежегодном собрании акционеров компании, что компания выступает против законопроекта республиканского штата Флорида «Не говори гей» и была против этого законопроекта с самого начала. Просто компания предпочитала заниматься работой с законодателями по обоим стороны баррикад, чтобы этот закон не приняли. Лоббированием якобы занималась. Генеральный директор Диснея очень жестко высказался по Рону Де Сантису и его инициативе, обвинил, что губернатор ввел его в заблуждение, и все это происходило как раз на следующий следующий день после подписания этого закона, который совпал с собранием акционеров компании. На этом собрании было заявлено, что Disney очень поддерживает своих сотрудников LGBTQ+, и таких же зрителей или посетителей парков. Чтобы доказать свою приверженность инклюзивности, компания подписала заявление о защите прав человека, выступающей против подобных законодательных усилий по всей стране, и пообещали выделить $5 миллионов организациям, работающим по защите прав LGBTQ+, и кто борется с подобными законами. Ну, чтобы вы понимали, закон осудил и президент Байден, и все лучшие светлые демократические лица Америки. Закон, кстати, действительно спорный, но вернемся к Флориде. Тут уже возбудился Рон ДеСантис, и в апреле 2022 года подписал закон, который фактически наказывает гиганта индустрии развлечений, лишая его налоговых послаблений в штате. А что у нас во Флориде? Всемирный центр отдыха Уолта Диснея. Самый большой по площади, самый посещаемый центр развлечений в мире, покрывающий площадь примерно в 100 квадратных километров. Помимо этой драмы с ДеСантисом, Диснея стали снимать мультик с гомосексуальными отношениями. Например, «Элементарно», и сняли мультфильм «Базз Лайтер», как соло-фильм про прототипы героя игрушки Базз Светика из великолепных историй игрушек с его фразой
«Бесконечность не предел!».
С Базз Лайтером все как раз понятно. За время пандемии мультики Pixar, Disney запускали на стриминге, как и другие стриминговые сервисы типа Netflix с их культурой отказа от кинотеатров. А Базз Лайтера, во-первых, вырвали из контекста совсем детских историй игрушек, где он плохо воспринимался без мистера Картошки или Вуди с Рексом. Вторая ошибка была в том, что запустили в кинотеатры, а люди в 2022 году к этому еще не были готовы, потому что пандемия только закончилась, и ходить на массовые скопления других людей не очень-то хочется. Ну и, конечно, странно, что и тут в Базз Лайтере засунули однополый поцелуй между командиром и лучшим другом Базза, космическим рейнджером Алишей Хоторн, и ее женой. Зрители мельком видят, как Алиша и ее избранница вместе создают семью и в какой-то момент приветствуют друг друга поцелуем в губы. Ну, что я могу сказать? Хорошо, что я пропустил этот мультик, хоть и обожаю истории игрушек. А вот «Элементарная русалочка» в 2023 году полностью прогорели и не окупили свои затраты. И есть момент, про который говорят многие социологи, что история не циклична. История общества, она как маятник, особенно когда речь про мораль и нравственность, и за развитие свобод секс-меньшинств, и не только, последует скачок в консерватизм. Это сложная тема, и не для этого выпуска подкаста. Может, я как-нибудь сделаю выпуск про то, как республиканцы 20 лет вели лоббистскую деятельность и пиар-активность по запрету абортов в США против свободы женщин распоряжаться своим телом. И вот это все ушло по маятнику в сроки и посадки за аборт в большинстве штатов США. Так вот, с «Элементарной русалочкой» зритель показал своими деньгами, что не готов смотреть такие семейные фильмы и тратить на это деньги, что у определенной повестки должны быть пределы. Я не уверен, что это сильно что-то изменит в самих США, пока у власти демократы, у которых как раз аудитория BLM, секс-меньшинств и ультралибералов, но в Диснее в июне 2023 года, после 6,5 лет работы, решили убрать с позиции вице-президента и директора по инклюзивности, разнообразии и корпорации Латондру за ее невзлетевшие идеи по разнообразию. Корпорация распрощалась не только с ней, но и с финансовым директором компании. Провал 3 фильмов одного за другим принесло компании убытки в размере $890 миллионов. Это неофициальная цифра, посчитанная кем-то в интернете. И директор по финансам, и директор по разнообразию обе ушли по собственному желанию, чтобы сфокусироваться на близких и своих проектах. После ухода Ньютона ее сотрудники были переподчинены отделу внутренних коммуникаций и взаимодействия и ждут назначения нового директора по разнообразию. Пока прошел целый квартал с этого момента, и место до сих пор вакантно. Золотондру Ньютон, не волнуйтесь, она продолжает сидеть в совете директоров Toyota, у нее в целом все хорошо, а Disney, прикрываясь забастовкой сценаристов и актеров, приводит в порядок сценарии и кастинг актеров, выравнивая повесточку. Выводы сделали не только корпорации Disney, но и в других гигантах индустрии. В июне ушла глава по инклюзии в Netflix после 5 лет работы. В компании Warner Bros. Discovery сократили старшего вице-президента расового разнообразия, равенства и инклюзии по Северной Америке. Ну, а компании делают вид, что ищут новые кандидатуры на их места. Помимо провала ряда мультиков и фильмов в прокате, Disney свалился в общеамериканском 100-бальном рейтинге бизнес-издания Axios Harris Poll 100 баллов репутации, где опрашивают 18 тысяч американцев по 9 направлениям репутации корпораций США. Рейтинг считается достаточно важным и ведется с 2017 года. Сейчас Disney свалился на 77 место и большая часть его показателей в желтой зоне. Да, Disney своими играми завоевал расположение демократов, но получил серьезный репутационный удар от республиканцев. Причем сделал это так, что его общий рейтинг репутации серьезно пострадал, как и его кассовые сборы мультфильмов с поддержкой ЛГБТКЮ ценностей. Ну и испортили отношения с губернатором штата, где находится один из ключевых активов компании. ДеСантис теперь обещает рядом с Диснейлендом во Флориде построить тюрьму или конкурирующий тематический парк. А во Флориде у корпорации трудится 80 тысяч сотрудников. Компания пока не знает, как вырулить из этого политического конфликта и даже приостановила строительство кампуса для сотрудников стоимостью почти 1 миллиард долларов в Орландо. Мне очень понравилось высказывание директора этого репутационного исследования Джона Герзима. Он сказал, что когда вы разделяете аудиторию, вы в конечном счете лишаете свой бизнес клиентов. Да, играя во власть имущих, необходимо просчитывать разные риски, аккуратно заниматься лоббированием и не первым лицам компаниям озвучивать тезисы, которые могут привести к ограничению, к запрету бизнеса компании или личному конфликту с ключевым губернатором страны. Политика не единственный фактор, определяющий репутацию бренда. И спасибо, что послушали этот выпуск подкаста «Уроки публичности». Будьте терпимы к особенностям других людей, выбирайте тот контент, который вам нравится, делитесь нашим подкастом, а мы будем вам рассказывать другие кейсы из мира антикризисных коммуникаций. Пока-пока!